Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Два юбилея – Райт и Уайт. Сегодня традиционная рубрика «Картинки с выставки», которую мы ведем с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым, отметит два юбилея двух мастеров, которые представляют американское искусство с двух прямо противоположных сторон. Этим летом исполнилось 150 лет со дня рождения архитектора Фрэнка Ллойда Райта и 100 лет со дня рождения художника Эндрю Уайта. Райт прожил длинную жизнь. Он родился в 1867 и умер в возрасте 91 года в 1959. 70 лет он неутомимо трудился. Помимо знаменитых архитектурных проектов, таких как его шедевр «Дом над водопадом», он работал в области дизайна, создавал оригинальную мебель, витражи, написал 20 книг и был очень популярным лектором. В 1991 году его официально признали самым выдающимся зодчим в истории Америки. Отмечая юбилей, МОМА, наш музей современного искусства в Нью-Йорке, открыл выставку под названием «Райт. Распаковывая архивы». Пользуясь тем, что этот музей хранит наследие архитектора, кураторы представили 450 экспонатов – наброски, модели, документы и фотографии. В совокупности эти экспонаты рассказывают историю Райта, историю его достижений, прозрений, идеалов. Визионер и мечтатель Райт, как все великие архитекторы, был утопистом. Но его утопия резко отличалась от тех, что с такими жертвами пытался воплотить XX век. Другой архитектор-утопист Корбюзье мечтал перенести город в деревню. Он грезил о городах, состоящих из одного небоскреба, окруженного морем зелени. В сущности, два зодчих вели заочный спор между вертикалью и горизонталью. Если один уровень, горизонтальный, предназначен для жизни, то другой, вертикальный, обслуживает духовные потребности человека. Движение вверх – это путь в сакральное пространство. И вавилонские зиккураты, и египетские пирамиды, и средневековые соборы, и даже чудо прагматичной викторианской эры Эйфелева башня служили только символами, лишенными сугубо утилитарного назначения. Небоскребы были первым дерзким опытом освоения вертикали в практических целях. Но тут и начался бунт, казалось бы, смиренной горизонтали против разбушевавшейся вертикали. В самом начале 21 века результаты переписи 2000 года показали, что впервые большая часть американцев стала жить в пригороде. Конечно, это статистическая условность, демографический символ. Однако Америка увидела в нем важную веху – победу не сельской, не городской, а приземистой пригородной цивилизации. Горизонталь нерешительно берет реванш над вертикалью. Одноэтажная Америка, вытянувшаяся вдоль дорог своими жилыми домами, торговыми центрами, кинотеатрами и магазинами, знаменует торжество пригорода. Это внешнее, доступное наблюдению следствие тех тектонических сдвигов, которые обеспечили победу горизонтали над вертикалью. Лучше всего мистическую власть горизонтали над своей страной понял ее архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Первый пророк пригорода, он мечтал вырвать человека из тесных ущелий небоскребов, чтобы поселить на приволе, в мире с собою и природой. Предтеча пригородной революции, Райт еще на заре автомобильной эры открывал ее законы, главным из которых было освоение горизонтали. Хотя Райту принадлежат и проекты небоскребов, включая фантастический, потому так и не построенный дом «Иллинойская миля», его шедевры, начиная со знаменитых домов прерии, связаны с использованием измерения, которое сам он назвал «горизонталью свободы». За этим выбором стояла глубоко продуманная и прочувственная философия американской демократии. Об этом рассказывает один из важнейших экспонатов выставки – детальный макет тоже непостроенного города Брод-Акр-Сити. Созданный в середине 1930-х годов, этот проект был любимым произведением самого Райта. Он представляет собой план идеального города широких акров. Каждый дом окружает зеленый двор размером с футбольное поле. Это и есть акр. В окружающих рощах спрятаны магазины, культурные центры, школы, стадионы, пруды, каналы, даже настоящий лес с хижинами-дачами на мягких холмах. И над этой пасторальной идиллией высится несколько огромных, но изящных небоскребов, собравших в себя все муниципальные службы. Зочи считал идеальной для градостроительных проектов нового света гармонию доминирующей горизонтали с редкими вкраплениями дерзкой вертикали. Таким образом, Райт предлагал своей стране утопию сугубо частного человека, не стесненно живущего на своем акре земли в собственном одноэтажном доме. В сущности, такой была и есть американская мечта, она же квант американской цивилизации. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Однако главный шедевр Райта следует искать не на пленэре, а в самом центре мегаполиса. Это, конечно, опрокинутая спираль музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Словом, как вы относитесь к этой достопримечательности Райта?
Ну, это блистательный пример его творчества. Хотя в целом, и вот я сейчас прокомментирую ваше описание его творческого пути, Райт мне представляется фигурой скорее трагической, потому что его творчество, идея его райтовской Америки, это вот торжество горизонтали с скоплениями отдельной вертикали, ведь не осуществилось. Мы имеем либо скопление вертикали, как в мегаполисе вроде Нью-Йорка, или же вот это довольно безобразная горизонталь пригородов, потому что это, конечно, нисколько не похоже на райтовские мечты, на райтовские фантазии, а это такое безобразное, довольно уродливое и очень утилитарное явление.
Я понимаю, что хотите сказать о безликости американских пригородов. Надо сказать, пригороды бывают разными. И
Это не безликость, это довольно агрессивное безобразие.
Так или иначе, Райт тут ни при чем, потому что его собственные произведения украшают, где бы они ни были. Вы знаете, я был в Токио, я специально ходил смотреть на его отель. Он построил в Токио имперский отель. И самое поразительное, он был построен в таком, знаете, стиле арт-деко, это много золота, все очень такое новаторское, современное. И очень крепкое. Это единственное здание, которое уцелело во время великого землетрясения в Токио в 1923 году.
А вот это был
единственный
достоинство.
Каменный дом, который остался стоять. Слава, а какие музыкальные ассоциации у вас, Райт?
Я думал об этом. Прямой параллели к творчеству Райта мы, пожалуй, в американской музыке не найдем. Но если мы будем говорить о презентации модернизма в американской культуре, то в области музыки самой подходящей кандидатурой будет творчество композитора Джорджа Антейла, который родился в 1900 и умер в 1959 году, и чья биография чрезвычайно причудлива и интересна. Я ее постараюсь сейчас вот так быстренько, как говорится, сформулировать. Его можно назвать крайним даже модернистом. Он выходец из немецкой семьи, который оказался в Европе в 1922 году и провел там 10 лет. А сам Антейл описал свою жизнь в книге, в автобиографии, которая стала одним из немногих бестселлеров композиторских мемуаров 20 века. Она несколько раз переиздавалась и переведена на основные европейские языки даже. Очень занимательное чтение, полное выдумки. Когда я сейчас читаю, мне все время возникает параллели с авторскими мемуарными жизнеописаниями Евгения Санчо и Евтушенко, когда отличить выдумку от реальности довольно затруднительно. Так вот, там он говорит, что он отправился туда в погоне за девушкой американской, которой он сватался, что хотел получить ее в жены. Родители запретили это замужество, считая, что за какого-то там музыкантишку ей не следует выходить. Отправили ее в Европу, в Париж. И Антейл, который был, как вспоминает, очень маленький, такой невзрачненький, похожий на воробушка, чего по книге не скажешь его. Там он выглядит таким агрессивным таким каким-то франтом. Отправился в погоню туда за ней, но не с целью заставить ее выйти за него замуж все-таки, потому что в тот момент, когда он понял, что она не хочет, он разочаровался в ней, он же не хотел ее иметь женой, но он хотел, как он сам описывает, посмотреть ей в глаза пристально и отвергнуть ее. Такой вот жест. Не знаю, удалось ли это ему на самом деле, он утверждает, что удалось. Но, во всяком случае, он задержался в Европе и в Париже получил скандальную известность. Его исполнение его фортепианной музыки, а он отличнейший был пианист. О нем вспоминают те, кто его слышали, что это был потрясающий виртуоз, которого, как я понимаю, можно сравнить с тем, как играл на фортепиано Прокофьев. Все очень быстро. И знаете, как Прокофьев вспоминал, когда после рецензий первых американских на него «Бой лифтер» потрогал, стальные бицепсы писали в рецензиях, и он так потрогал его с уважением, его мускулатуру. Так вот, у Антайла было, как я сказал, он был сам маленький, невзрачный, но мускулатура у него была тоже такая бойцовская, и он невероятно быстро играл. Все говорили, что главным достоинством была скорость и точность, и он напоминал машину за фортепиано. Он дебютировал жутким скандалом. Концерт, который он играл, был жуткий скандал там, о котором сам Антайл позднее написал, что, дескать, он этого не понимал, а узнал только позднее, что скандал был тщательно отрепетирован. В подражание знаменитому скандалу при премьере «Весны священной» в том же самом Париже. Что, кстати, наводит меня на мысль, что даже и тот скандал с «Весной священной» тоже был сознательной провокацией со стороны Дягилева, большого мастера, на такого рода фокусы. А тут, значит, все нагнеталось для того, чтобы получился скандал, и он этот скандал, когда в зале кричали там, дамы какие-то аплодировали, а другие им кричали, вы там проститутки, замолчите, заткнитесь, это жуткий был крик, вмешалась полиция, какие-то аресты. А Антон говорит, и каким-то образом это все было заснято на кино. Действительно, сюрприз, огромный прожектор, стрекотание киноаппаратов, он этого не заметил, действительно, ха-ха-ха. И потом это стало эпизодом, выпущенного на экраны французского фильма с каким-то художественным, что называется, сюжетом. Он прославился. После этого в этом самом концерте его стоя аплодировал Сати, который кричал «Браво, браво!» Это было высшей похвалой. Антайл стал очень популярным. В Париже это был, так сказать, момент, пик, что называется, его славы. И скандалом таким же было встречено его исполнение фортепианного произведения под названием «Авиационная соната». Это 1922 год, как раз вот тот год, когда он прибыл в Париж. Мы можем получить из этой музыки, которая, на мой взгляд, мы с вами говорили об этом перед нашей передачей, обсуждали, вы ее как бы сравнили с музыкой Скрябина. Я не согласен. Мне кажется, она больше напоминает музыку Прокофьева. И вот это вот машинное такое скоростное, стальное, что называется, исполнение, и, по-моему, является собой очень выразительный пример американского музыкального модернизма.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым продолжаем летний выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки», в рамках которой отмечаем два юбилея двух мастеров – 150-летие архитектора Фрэнка Ллойда Райта и столетие художника Эндрю Уайта. Их объединяло лишь долголетие. Они оба прожили ровно 91 год. Так странно получилось. Уайт родился в 1917-м, умер сравнительно недавно, в 2009-м, увенчанный наградами, славой и любовью зрителей. Нескольких сразу поколений уже. Подводя итог, критики назвали его самым переоцененным и самым недооцененным художником Америки. Это не столько парадокс, сколько констатация факта. Уайта все знают, но никто не знает почему. Ближе всего к ответу подошли враги и соперники. В этой живописи нет красок, говорят они. Его картины мертвы, как доски. Так оно и есть. Уайт писал мир бурым и жухлым. Люди у него не улыбаются, а вещи не бывают ни новыми, ни интересными, ни полными. Если ведро, то пустое, если дом, то покосился, если поле, то бесплодное. Эндрю Уайт уникален уже потому, что он противостоял течению времени, настаивая на своем определении художника. Перестав быть ремесленником, современный художник перепробовал другие роли. Мыслителя, поэта, демиурга, наконец, юродивого, вроде человека-собаки, Кулика. Постепенно живопись отвернулась от мира и занялась самовыражением. Диктуя зрителю собственные законы, она запрещала сравнивать себя с реальностью. Уайт, однако, в нее, в реальность, по-прежнему верил и пытался найти ее, ведя поиск не на своих, а на ее условиях. «В моих картинах, — объяснял он свой метод, — я не меняю вещи. Я жду, когда они изменят меня». Ждать приходилось долго. Но Уайт никуда не торопился и писал всю жизнь одно и то же. Соседние фермы, соседние холмы, соседи. Скудость его сюжетов декларативна, а философия чужда и завидна. Подглядывая за вещами, Уайт обнаружил их молчаливую жизнь, которая зачаровывает до жути. Другие картины притворяются окном. Его кажутся колодцем. Опустившись до дна, Уайт перестал меняться, оставаясь собой до конца. Его любимое время года — поздняя осень. Снега еще нет, листьев уже нет, лето забылось, весна под сомнением. Завязнув в грязи, природа не мельтешит, а выглядит серьезной, вечной. Уподобляясь ей, художник сторожит не мгновение, как импрессионисты, а неизменное, как богословы. Идя за ними, он изображает порог, отмечающий границу постижимого. Дойдя до нее, художник заглядывает в нечто, не имеющее названия, но позволяющее собой пропитаться. Как ведьма порчу, Уайт наводил на зрителя ностальгию. Вещи становятся твоими, люди близкими, пейзаж домом, даже если он коровник. Глядя на этот самый коровник, слепящая белизна стен, приглушенный блеск жести, неуверенный снег на холме, кажется, что уже это видел в другой, но тоже своей жизни. Вырвав намозоленный его глазом фрагмент и придав ему высший статус интенсивности, художник внедряет зрителю ложную память. Не символ, не аллегория, а та часть реальности, что служит катализатором неуправляемой реакции. Сдвигая внешнее во внутреннее, она превращает материальное в пережитое. Не умея описать трансмутацию словами, критики привычно называют реализм Уайта магическим. Но его коровы не летают, как у Шагала, а смирно пасутся на видном из окна холме. Фантастика не в остранении, а в материализации. Подобное я видел только в «Солярисе» Тарковского. В фильме «Разумный океан» вынимает из подсознания героев не только людей, но и натюрморты, пейзажи. Поскольку мы для океана прозрачны, он не умеет отличить сознание от подсознания и материализует самые яркие радиоактивные сгустки скопившегося в душе опыта. Вот этот опыт и изображал Уайт. Соломон, какие у вас отношения с живописью юбиляра?
Мне кажется, что вы как-то его переоцениваете. Вы придаете Уайту философскую глубину, которая все-таки, мне кажется, в нем отсутствует. Когда я сюда приехал, то Уайт прогремел, наверное, в последний раз, но с колоссальной силой, в связи с теперь уже как бы легендарными, небезызвестными Ню, изображающими его соседку Хельгу. Я до сих пор помню, купил тогда этот номер журнала «Тайм», где эта Хельга была на обложке пресловутая. Где-то он у меня до сих пор в моих завалах, в моей квартирке валяется. Это была такая всенародная, что называется, последняя сенсация, связанная с Уайтом. Да, вот вдруг обнаружилось, и тут, кстати, это типично, что в первую очередь продается. Продается в первую очередь секс, поданный как, условно говоря, ну что ли, приличное искусство. Да? Не порнография, а нечто такое, о чем можно говорить в приличном обществе. И это неплохие картины действительно обнаженной женщины скандинавского происхождения. Это всегда производит впечатление. Вот, кстати, все. И на сегодняшний момент, когда я думаю о Уайте, то это у меня сразу всплывает изображение вот этой самой Хельги. А мне кажется, что как бы он располагается между, с одной стороны, между Роквеллом, а с другой стороны Хоппером. И я еще менее, чем Уайта, люблю Роквелла, но гораздо более высоко ценю Хопера. Мы об этом как-нибудь еще поговорим.
Ну что ж, спорить я не буду, я уже все про себя сказал. Но скажите мне, а какую музыку вы подобрали бы к Уайту?
Когда я думал об этом, то как раз в случае, скажем, с Уайтом, модернизм в американской музыке – это не такое, как сказать, типичное явление. Антайл здесь во многом исключение. Что же касается вот такой музыки, которую можно было бы условно назвать реалистической или описательной, то здесь большее количество примеров можно было бы наскрести, но наиболее типичным мне представляется композитор, к которому мы уже обращались и будем еще обращаться, потому что в нем сошлись очень многие линии американской культуры вообще и американской музыки в частности, это Чарльз Айвс, патриарх американский, и я уже сказал как-то, и буду это всегда повторять, когда мы будем вспоминать Айвса, что это для меня это американский Глинка, как бы это парадоксально ни звучало, по одной причине главной, как от Глинки тянутся нити в русской музыке ко всем абсолютно направлениям от романтического до модернистского, точно так же в Айвсе соединились тоже все абсолютные линии. То есть его считают своим учителем и крайне абсолютно модернисты, и те, которые, скажем, предпочитают до сих пор какую вот описательную музыку, нарративную музыку.
Что касается первых, ты его очень уважал. Кейджа, я понимаю, почему. Однажды мне удалось услышать концерт Айвса для подготовленного рояля. Это значит, что вышла такая хрупкая молодая пианистка, открыла рояль и стала настраивать струны очень странным образом. Она куда-то оставила ложку, потом она положила утюг на струны. И после этого она стала играть очень странно звучащий опус Айвса. И зрители пришли в полный восторг, потому что это была не музыка, а аттракцион.
Да, зрелище.
Это тоже Айвс.
Зрелище, конечно же. Вообще Айвс невероятно интересная и привлекательная эксцентрическая фигура. Это был человек, который искренне верил и в Бога, и в идеалы демократии. В быту был одновременно очень деловым человеком, да, разбогател на страховом бизнесе, и не просто разбогател, написал пособие по страховому бизнесу, которое до сегодняшнего дня используется, когда обучают специалистов этого дела.
Знаете, я всегда думал о том, что тут что-то не так. Страховой бизнес при всей своей приземленности каким-то образом является чем-то, он прилегает творческую натуру. Вот, например, Кафка был специалистом по страхованию, да? И он ненавидел свою работу. Но это не значит, что он делал ее плохо. И когда кончилась Австро-Венгерская империя, то Кафку оставили, несмотря на то, что он не был чехом, он же был немцем. Его оставили в этой компании, в этой работе, потому что он был очень ценным сотрудником.
А вы правда, не похоже? А вы знаете почему? Вот я об этом думал. Потому что страхование – это вот жизнь и смерть. Самое фундаментальное.
Попали. Вы знаете, когда я разговаривал однажды на эту тему, я разговаривал с Пелевиным. И ему рассказывал про поэта Уоллеса Стивенса, который я очень люблю. И я ему сказал, что у него есть такая строчка в стихотворении «Смерть – мать красоты». Пелевин задумался. Я говорю, ну, с другой стороны, он был страховым агентом, ему было выгодно такое говорить. Пелевин страшно захохотал.
Что касается Айса, то я как-то прочел комментарий одного из музыкальных критиков американских, который как бы выражал сожаление по поводу того, что Айс не проявлял такой же настойчивости, как в своем страховом бизнесе, пропаганде своих идеалов страхового бизнеса, потому что Айс вот в своей книге, которая, как я сказал, в этом пособии по страховому бизнесу, настаивает на том, что агент страховой должен появляться перед клиентом своим воодушевленным вот этой высокой, так сказать, идеей, позитивной идеей.
То, что вы говорите, смерть и жизнь, да?
Да, абсолютно. И вот этот комментатор написал, вот если бы он так же пропагандировал свою музыку, как он пропагандировал свои идеи о страховом бизнесе, потому что к музыке он как раз в этом смысле относился непрофессионально. В сфере страхового бизнеса он был высочайшего класса профессионалом, а здесь вот он был таким величайшим эксцентриком. И Айвс перестал сочинять в 1924 году, написавший опусы, которые предвещали всю вообще дальнейшую музыкальную историю 20 века. Стравинский как-то, который не очень, кстати, любил Айвса, перечислил все вот эти модернистские компоненты айвсовского творчества. Там было абсолютно все новые техники у Айвса можно найти, их истоки. Очень любопытная индивидуальность. Я говорю, мы будем обязательно возвращаться к его творчеству, потому что в нем, знаете, на самом деле он для, как Пушкин, наше все. для русской литературы, Глинка – наше все для русской музыки, так Айвс – наше все для американской музыки. У него можно найти иллюстрации к абсолютно любым течениям американской мысли, и в том числе он писал превосходные пейзажные зарисовки. Пример такой вот пейзажной зарисовки – его песня под названием «The House Atonic at Stockbridge». Идет речь о небольшом ручейке близ города Стокбриджа. Я небольшой специалист, поясните, что это.
Стокбридж может быть не один, но если это тот Стокбридж, то это как раз возле него жил Норман Роквелл, которого вы так не любите. И этот город знаменит тем, что Роквелл перерисовал всех его жителей. Там до сих пор музей Роквелла, который я очень люблю. Я люблю и Роквелла, и Хоппера, и Уайта. Такой же неразборчивый.
Вы знаете, относительно Роквелла я просто замечу, что для меня художник советских решетников, вот он был советский Роквелл. С его визитом Суворова.
Совершенно, это совершенно справедливое замечание. Более того, Роквелл бывал в России, и вполне возможно, что он видел эти картины, потому что они висели в каждой школе, а он рисовал как раз школьников в России. Но об этом мы поговорим отдельно.
Давайте завершим нашу передачу вот этим дескриптивным романсом Чарльза Айвса, который описывает, вот как течет эта речка, осень, листья. Это все создает атмосферу американской осени в провинции и очень хорошо, по-моему, соответствует живописи Эндрю Уайлота.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Айдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.